Не судите сами. Авторская программа адвоката Павла Астахова.
Адвокат, писатель и телеведущий Павел Астахов. В эфире «Радио Спутник». Павел Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Даже не могу сказать, что добрый вечер. Такие новости у нас тяжелые какие-то приходят.
Совершенно верно.
Не новогодние совсем, не предрождественские, не предновогодние. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Данил. Здравствуйте, студия. Вот новость, которая сегодня целый день обсуждается. С утра опять произошла страшная трагедия. Теперь в Брянске. В Брянске, гимназия номер 5. Ученица устроила стрельбу и сама погибла в этой стрельбе. Да, понятно, что сейчас разбираются, идет следствие. Следствие вообще любит тишину. Но невозможно же остановить общественное мнение, невозможно остановить обсуждение, невозможно остановить людей, которые хотят знать правду и хотят знать правду быстрее, чем все остальные. ЧП, как мы знаем, произошло в гимназии в Брянске. Пронесла оружие 14-летняя девочка в гимназию, учебное заведение, куда по определению с оружием нельзя приходить, и по определению должно быть сделано все, чтобы оружие туда не попадало. И мне кажется, уже вот с тех пор, когда первый такой расстрел случился в 2012 году, я помню, еще уполномоченный был тогда, мы занимались этим случаем. Он был первый в московской школе, и потом, к сожалению, периодически это стало происходить в разных местах. Но уже тогда было понятно, что первое, с чего начинается образовательное учреждение, любое, любого звена, дошкольного звена, начальная школа, средняя, высшая, неважно, там собираются дети, молодежь. Начинаться должно учебное заведение, любое образовательное учреждение, с охраны и рамки металлоискателя. Все. Если мы в торговый центр приходим, рамки металлоискателя стоят, мы проходим через них, мы к этому привыкли уже, мы понимаем, что это безопасность. И даже само наличие работы такой рамки уже как-то останавливает некоторых людей. А здесь, оказывается, я не знаю, эти сведения, может быть, будут опровергнуты, но пока везде идет сведение о том, что рамка металлоискателя не работала. Или каким образом девочка в тубусе проносит дробовик. Да, дробовик – это укороченное огнестрельное оружие, но, тем не менее, это оружие. И металлоискатель должен был сработать. А если сработал металлоискатель, должен был отреагировать охранник. Там выясняется, что целое частное охранное предприятие охраняло эту гимназию. Очевидно, если гимназия, да еще с номером 5, наверное, это не самое бедное, не самое последнее учреждение в этом звене. И, конечно, родители, отправляя детей в школу, должны рассчитывать на то, что дети будут в безопасности. Потому что главное, еще раз повторяю, обращаю внимание, главное, что должно быть обеспечено в школе, это даже не знание, не воспитание, не с этого начинается, а безопасность. В любом детском учреждении главное – безопасность. Детей родители отдают в это образовательное учреждение и должны получить их живыми, здоровыми, целыми обратно по окончании занятий. Вот этого не произошло, к сожалению, в очередной раз. Но вот посмотрите, что происходит. Сейчас несколько версий рассматривается. Одна из приоритетных версий – конфликт с одноклассниками. И якобы не поделили девочки мальчика. Сейчас назначается даже посмертная, обратите внимание, психолого-психиатрическая экспертиза девочки. Что можно посмертно назначить? Ну, я знаю, что это за вид экспертизы, как он проводится по сведениям, которые будут собираться из разных источников, в том числе от близких, от друзей, от педагогов, от учащихся, от различных письменных, если остались такие доказательства, в частности, переписка, посты в социальных сетях, возможно, смс-ки, письма. Все это будет изучаться, будет при комплексной экспертизе. Что она скажет? Что девочка страдала каким-то заболеванием или она была доведена до какого-то психоза? Это не изменит уже сегодняшнего трагического положения, потому что она погибла, и погибли другие. Работают сотрудники правоохранительных органов. Будет расследовано дело, понятно, все это произойдет, но уже ЧП случилось. Уже который раз и который год, уже десяток лет мы твердим о том, что должна быть обеспечена безопасность. Должны следить за тем, что происходит в детском коллективе. Вот год как вернулось в школу воспитания, о котором мы твердили почти 30 лет, потому что его изгоняли, изгнали из школы воспитания. были на то причины у тех, кто вытравливал этот элемент, говоря о том, что нет, школа – это не место для того, чтобы воспитывать, воспитывать надо в семье. Но вы знаете, за 10 лет, если 10 лет назад мы по запросу получали от экспертов заявление и подтверждение о том, что родители дома с ребенком тратят на личное общение где-то полчаса в течение суток, вот на личное общение, 30 минут в среднем, то сейчас, вот буквально неделю назад мы встречались с замечательным психологом Ильей Медведевым, который занимается подростками, детьми, 8 минут уже. То есть за 10 лет мы, так сказать, достигли высокого прогресса в отношениях с нашими детьми. Мы стали в 4 раза меньше с ними общаться за 10 лет. А что будет еще через 10 лет? Мы вообще перестанем с ними общаться. Мы вообще не будем знать, чем живут наши дети, с кем они дружат, какие они смотрят фильмы, или не фильмы, ролики, которые они бесконечно смотрят. Обратите, друзья мои, обратите внимание на детей. Ну, не оставляйте их один на один с агрессивной средой интернета. Она очень агрессивна. Ну, подойдите лишний раз. Я понимаю, у меня самого сын подросток. Очень сложно находить общий язык. Зайдешь лишний раз. Что? Я сам. Не надо. Оставьте меня. Но это же все реакция ребенка в пубертатном периоде. Он по-другому не может реагировать. Что мы можем противопоставить? Терпение, любовь, внимание, уважение. С уважением, конечно. Как получилось так, что девочка дотянулась до оружия, когда, ну, на моей памяти последние 20 лет только ужесточаются требования к хранению охотничьего оружия, требования к регистрации, к перемещению оружия. То есть только ужесточаются все эти требования. Ну, в очередной раз сейчас, понятно, уже звучат, значит, голоса о том, что давайте еще раз закон пересмотрим, ужесточим, отберем тому, кому не положено, сделаем вообще невозможным получение этого оружия, хранение его и так далее. Но не в этом же вопрос. Один случай халатного отношения к хранению оружия приводит вот к такой трагедии. Да, есть этот элемент, конечно. С этим будет разбираться. Понятно, что этого отца уже не наказать. Страшнее, чем все, что произошло. Он получил такое наказание, не дай бог кому-то это пережить. Не дай бог. Меня расстраивает другое, то, что действительно много лет мы уже об этом твердим, говорим. Раньше мы показывали на Америку, в которой тоже произошел расстрел. Буквально в это же время происходит, понимаете? Но там это происходит с такой чудовищной регулярностью, что самим американцам впору задуматься, не слишком ли много у них оружия. У них в некоторых штатах, как в Техасе, например, как минимум там по 6, по 10 единиц оружия на душу населения, даже на детей, стариков, инвалидов и женщин беременных.
Павел Алексеевич, да. Позвольте вопрос от радиослушателя вам сразу тут задам. Давайте. Пока мы к американцам плотно не перешли, по российской тематике все-таки Захар из Самары пишет. Здравствуйте. Во-первых, конечно, ненадлежащее хранение, но также, чтобы у Росгвардии не возникало вопросов к охранным организациям. Образовательные учреждения должны охранять сотрудники Росгвардии, но почему-то они всячески от этого отказываются. Почему? Пусть дадут ответ, почему они не охраняют. Если сотрудников не хватает, пусть набирают.
Хороший вопрос. Вы знаете, мы в свое время его тоже ставили, тогда еще Росгвардия не была так развита, даже, по-моему, еще и не было. Мы предлагали все-таки полиции передать или в неведомственной охране передать эти функции. Дело-то в чем? Дело в том, что у нас примерно где-то, если я не ошибаюсь, там 24 тысячи, по-моему, школ у нас. Вот представьте себе, какое количество сотрудников нужно добавить в эти правоохранительные органы, чтобы они хотя бы посменно дежурили и охраняли. Я понимаю, что, как я и сам сказал, да, я сам себе сейчас оппонирую, безопасность ребенка не может быть дешевой. Она стоит любых денег, потому что ее надо обеспечить. Понятно, что частное охранное предприятие, возможно, не как полиция, не как Росгвардия будет охранять. Но тем не менее, подождите, частное охранное предприятие, имеющее лицензию, имеющее оружие, имеющее спецсредства, имеющее подготовленных бойцов, должно обеспечивать безопасность. Росгвардии сложно. Потому что сейчас добавим сотрудников, значит, и получится, вот, скажут, опять раздуваются правоохранительные органы. У нас и так, я уж не помню, по-моему, каждый пятый или же каждый четвертый человек в погонах практически получается. Но я не противник того, чтобы расширять штаты. Если мы живем в в такой ситуации, когда необходима защита, и защита максимально профессиональная, людей в форме, в погонах, состоящих на службе, а не просто пришедших и нанявшихся в частные охранные предприятия. Это надо делать. Это надо делать. Мне кажется, здесь есть повод для того, чтобы депутаты обеих наших палат занялись этим вопросом. Надо провести исследование, провести слушание, собрать всех заинтересованных, уточнить, почему не могут правоохранительные органы обеспечить эту защиту. Например, в той же Америке, о которой мы уже упомянули, ну, несмотря на все эти случаи, потому что их катастрофическое количество, там есть даже школьная полиция, которая охраняет именно школы. Они приходят раз в неделю, они общаются со школьниками. У нас на свое время посокращали даже школьных инспекторов. Например, там, в конце 2009-2010 году они еще были, а потом, когда на 20% сокращался штат МВД, вот возвращаясь к тому вопросу штатного расписания, сократили кого в первую очередь в МВД? Сократили школьных инспекторов. Понимаете? Потому что, опять же, на эти там несколько десятков тысяч школ как минимум по одному было. Вот прошло сокращение. А ведь школьный инспектор, кто это такой? Это профессионал в погонах, состоящий на работе в полиции, на службе полиции, извините, который имеет возможность обратиться к оперативным материалам, имеет возможность обратиться к картотекам учета, имеет возможность обратиться к своим коллегам, которые занимаются профилактикой, и сам ведет профилактическую работу, и знает всех учеников. Само наличие в школе школьного инспектора, даже у кабинета, где вот сидит человек в форме, пускай он приходит туда не так часто, уже дисциплинирует учеников. Мне кажется, в этой ситуации, когда у нас проблемы с демографией, проблемы с подростковой преступностью, проблемы вот нерегулярно, но периодически возникают в школе, может быть, все-таки вернуть школьных инспекторов. Я не знаю, я сейчас рассуждаю в силу своего опыта. Мне кажется, на это нельзя жалеть денег государству. Потому что даже спасенная одна жизнь, а тут не одна жизнь, и все те случаи, о которых мы говорили. Вот, пожалуйста, 26 сентября 2023 год. Вот, расстрел в Ставрополе. Понимаете? Приходит ученик, из пневматического пистолета расстреливает. Ну ладно. А в апреле 23 года, в этом же году, в апреле, на остановке возле школы 16-летний подросток также из пневматического пистолета расстреливает. А год назад, в 22 году, в марте, в Красноярске, приходит 19-летняя девица, да, поссорилась с отцом в детский сад с ружьем гладкоствольным, вот так, с таким же, как пришла сегодня девочка в Брянск, и собирается совершить массовое убийство. Ее приговорили, конечно, к 17 годам лишения свободы. Здесь надо говорить о тех, кто выжил, и о тех, кто совершил эти преступления. Они приговариваются к очень суровым наказаниям. Вот тот парень в Серпухове, который в 21 году, в декабре, два года назад совершил взрыв самодельного взрывного устройства. Слава богу, там никто не погиб, пострадали 13 человек, включая его самого. 13 лет лишения свободы получил. А пермский стрелок, известный в университет, который пришел, Тимур Бекмансуров, его приговорили к пожизненному заключению. Тоже это было совсем недавно. Это было в сентябре 2021 года. То есть понятно, что возмездие их настигает, но ведь важнее же не допустить этого, важнее профилактика. Кто профилактикой должен заниматься? Ну кто в школе? Если мы вытравливали и изгоняли воспитание, и классные руководители не знали своих детей, вы сделали из них этих, как называется, поставщиков образовательной услуги. Ну что эта образовательная услуга дает? Ничего она не дает.
Тот же самый Захар вот предлагает, например, использовать пенсионеров МВД, например, для этой деятельности, да, чтобы штат особенно сильно не раздувать. А вот Александр из Перми пишет, что поддерживает вот то сообщение Захара, которое мы обсуждали. Говорит, что школы должны охранять профессионалы, а не дедушки, кое-как сдавшие на лицензию охранника или вовсе без нее. Ну, вот такими делятся мыслями радиослушатели. Павел Алексеевич, еще одну тему давайте возьмем. Убийство Ильи Кивы. И прошу вас прокомментировать.
Да. Ну, безусловно, Илья Кива был, царство небесное, очень яркий политик, достаточно противоречивый. Мы знаем, с чего начиналась его политическая карьера, как он участвовал и в антитеррористической операции, которую проводил Киев против Донбасса еще в 2014 году, и сражался в Дебальцево, и в правом секторе состоял. Но яркий политик и не может быть непротиворечивым. Мы знаем Уинстона Черчилля, который дважды менял кардинально полюса, да, с справа налево, и в конце концов такой консерватор стал. Поэтому с кем не бывает, тем более в политике. Но беда в другом. Беда, посмотрите, вот с нескольких как бы сторон я хотел посмотреть на это. Во-первых, продолжается открытый террор со стороны киевской террористической власти на территории Российской Федерации в отношении лидеров общественного мнения, политиков. Буквально недавно пытались расправиться с Олегом Царевым, которого мы все прекрасно знаем. Вот, совсем недавно, несколько месяцев всего. И только переехал Киева за город, где, конечно же, подобраться легче, к нему подобрались, и уже празднуют все, и ГУР, Главное управление разведки киевской, и СБУ, Служба безопасности Украины, прям захлёб трубят о том, как они расправились. Обратите внимание, что ведь господин Киева был осужден на 14 лет лишения свободы заочно. А почему же его, вне всякого суда, приговаривают к расстрелу и расстреливают? Это как так? Это как же так сочетается с законностью, которую пытается внешне показывать эта киевская марионеточная террористическая власть? Говоря о том, что что вы, перед западными партнерами, как они говорят, да? И коррупции у нас нет, и все у нас по закону. Все необходимые законы мы принимаем. Мы хотим Совет Европы, мы хотим в Европу. Мы соответствуем этому. Как же вы соответствуете? Если вы человека приговорили к 14 годам, а потом решили заменить ему смертной казнью, ну, так не бывает. Если вы признаете, что вы совершили эту смертную казнь, вы, значит, попираете не только закон, вы попираете все: нормы международного права, нормы судебного, судебные, нормы человеческого права вы попираете, потому что вы убиваете человека на территории другого государства. И не, извините, не во время военных действий. Нет. Вы приезжаете в Московскую область, это практически возле Москвы, и совершаете террористический акт очередной. Конечно, уже сколько вот мы твердим, сколько уже раз вспоминали о том, что, конечно, опыт Петра Павла Анатольевича Судоплатова, он был бы сейчас очень востребован. Да, но получается, это не наши методы. Это, получается, их методы. То есть они переняли этот опыт, они смотрят, как Моссад совершает такие действия. Моссад же, в принципе, наверное, самый эффективный в этих вопросах. Но они не трубят, они делают это тихо и устраняют всех своих конкурентов, которых намечают на роль жертвы. В данном случае, я думаю, что мы не должны с этим мириться. Понятно, следствие сейчас разбирается. Надо отдать должное, кстати, нашим сотрудникам правоохранительных органов, как и в случаях и с Дарьей Дугиной, и с Захаром Прилепиным, и с Владленом Татарским, с Максимом, которого я лично знал очень хорошо. Быстро раскрыты эти преступления. Это вот наши ребята научились это делать, и это делается быстро. В течение суток практически раскрываются все эти преступления. Вопрос в другом. Вопрос в том, что да, раскрывать мы научились, и мы это делаем быстро и здорово. И предотвращать, конечно, тоже, потому что здесь нельзя все-таки считать, что не ведется этой работы профилактической и оперативной, потому что предотвращенные покушения на Маргариту Симоньян, нашу коллегу, на Володю Соловьева, это все предотвращенные преступления, еще ряд других. Это все работа наших правоохранителей. Вопрос в другом. Будем ли мы отвечать и должны ли мы отвечать? Понятно, что сейчас чем хуже на фронте у киевской власти, тем больше они хотят резонансных террористических преступлений, о которых можно трубить и рассказывать. И ужас состоит в том, что, вот возвращаясь к моим словам о том, что они вроде как показывают перед Западом, что они абсолютно законопослушные, но Запад-то это все принимает. Хоть кто-нибудь, хоть одна международная организация правозащитная заступилась за несчастных родителей Дарьи Дугиной. Хоть одна правозащитная организация сказала, что убийство, а это практически массовое было убийство, подготовленное Владлена Татарского, это террористический акт. Нет, ничего не замечает. Киевской власти можно все. Те, кто убивает русских, те абсолютно попадают под действие закона. Как в домике, понимаете, да? А мы должны говорить о том, что они находятся вне закона. Они вне человеческих рамок и понятий. Они становятся бешеными собаками, как любой террорист, который вот как бешеная собака. Если он совершает террористический акт, все, он ставит себя вне закона. Поэтому здесь разные сейчас предложения звучат. Я не готов сейчас сказать, какое из них верное. То ли отвечать по лицам, как предлагает один из наших коллег-военкоров, То есть вот известны, да, эти лица, ну, значит, по ним и отвечать. То ли отвечать, наоборот, какими-то серьезными военными действиями. Не знаю, я не готов. Я знаю только одно, что скорбь от того, что происходит, она переполняет наши души, и мы должны ответить так, чтобы эта террористическая власть знала свое мнение, чтобы она никогда больше ее не было на нашей земле.
Павел Алексеевич, ну изменится ли что-то, учитывая, что американцы так и не одобрили помощь выделения денежных средств Украине, не только ей, Израилю, Тайваню еще, но нас-то в данном случае, конечно, это больше всего интересует. Может быть, это жирный намек на какие-то изменения?
Изменения, безусловно, происходят. Хотим мы этого, не хотим. В этом, конечно, есть и достаточная доля нашей работы, я имею в виду совместной большой работы наших дипломатов, которые постоянно обращают внимание на все случаи нарушения тех норм международного права, которые когда-то были прописаны, но которые никто не замечает. Это серьезная работа наших военных, потому что то, как мы держим линию боевого соприкосновения, в истории человечества это впервые такая почти 1000-километровая фронта фактически линия, которую сегодня держат, по 3-4 атаки выдерживаем, или, наоборот, сами атакуем. Но это все большая заслуга наших парней и министерства, которое руководит нашими парнями. Поэтому это все не остается незамеченным. А какие выводы делают? Ну, понимают те же сенаторы и конгрессмены, здравые люди вообще в политике Америки, не на трибуне, когда выходят. Они понимают, что деньги-то мы жжем, мы палим деньги. Несмотря на то, что основные деньги идут с свой же ВПК, американский, который просто обновляется, но все равно часть уходит. А когда они знают, что еще часть разворовывается, достаточно серьезная, ведь все эти яхты, дома, виллы, квартиры, они появляются и появляются. Счета из магазинов ювелирных госпожи Зеленской растут и растут. А где они, извините, пашут? Они где зарабатывают эти деньги? Да нигде не зарабатывают. Это деньги, которые выделяются. И поэтому они требуют. До такой степени, что уже министр обороны Писториус ФРГ просто взбеленился, да? Чего вы постоянно требуете? Вы кто? Мы какие перед вами обязательства имеем, что с нас требуете? Переполняет уже чашу терпения. Но у нас терпение достаточно мощное. Нашего главнокомандующего вообще терпение такое, что можно позавидовать. Поэтому наш боец, наш солдат, наш мужик, вообще наш народ вытерпит все и дорогой широкую, как известно, сказал поэт. Поэтому я думаю, что чем меньше будут поставлять денег в эту мясорубку киевскую, да, тем позднее фарш будет из нее выходить, и тем будет им сложнее, и тем быстрее они сдадутся.
Павел Алексеевич, ну, что хочется сказать, что Писториус-то, конечно, да, действительно шокирован был этим. Ну, его предшественник сказал А, ну, его теперь просят говорить и Б, соответственно. Он, конечно, возмущается. Так или иначе, выпуск свежих новостей у нас прямо по курсу на радио «Спутник». И сразу после них мы продолжим беседу с адвокатом, писателем и телеведущим Павлом Астаховым.
«Не судите сами».